Глава 20. Чтобы я еще когда-нибудь согласился на такое безумие, да лучше я сразу лягу на алтарь Бохао под пытки и заодно предложу демонам, чтобы они одновременно с пытками меня жрать садились. Когда я готовлю котлеты, мне приходится использовать мясорубку. Уверен, мясо, которое я перекручиваю, чувствует себя куда лучше, чем сейчас я. Могучий и сильный Даус, валяющийся в кресле батончика, и не имеющий возможности даже открыть глаза. Ибо это потребует от меня усилий, а тело к ним совершенно не готово. В пространственной аномалии задвигалась проекция Велеи. Значит, моя жена тоже пришла в сознание. Мы посмотрели друг на друга, но что-то обсуждать или о чем-то говорить не хотелось. Оба понимали, на что шли. Вернее, понимал я. Велея, как всегда, такими мелочами голову не сбивала. «Подумаешь, нужно немного пострадать. Первый раз, что ли?» К сожалению, вот так первый. Даже во время формирования сопряженного ядра духа мне не было так плохо. Хотелось закрыть глаза и никогда их не открывать. Но такого счастья позволить себе я не могу, потому что бронзовые владыки не имеют права на слабости. «Сколько времени прошло?» — спросил я у Альтаи. Остальные ученики и Герлон, судя по закрытым глазам, спали. Я заранее всех предупредил, что мы уходим в процесс возвышения. Так что никто не переживал, что мы с Велеей долгое время были неактивны. 15 дней, — ответила зеленоволосая, едва не вынудив меня заскрипеть зубами. Это в два раза дольше, чем я рассчитывал. «Результат есть?» — спросила Альтая. В пространственной аномалии эмоции проявлять было нельзя, но я слишком хорошо знал свою ученицу, чтобы гарантированно утверждать. Она ждет ответ с замершим дыханием. Уткнувшись в потолок этапа мастера, Альтая и Леон безрезультатно ломились вперед. Но у них ничего не получалось. Открывашки демонов, которых привлек отец Альтаи, лишь разводили руками. Превратить мастеров во владыку им оказалось не по силам. Есть. Судя по ощущениям, мир изменился. Хотя я не могу заставить себя открыть глаза. Словно меня сожгло до костей, но почему-то не убило. Велея?
Что Велея? Стараюсь пошевелиться. Не получается. Больно так, что орать хочется.
Пробую использовать лечение. Мне оно помогло боль снять. Так, пора возвращаться. Пусть даже это будет больно. Альтая, на всякий случай спрошу. Лечебные капсулы активны? Ими никто не пользовался в последнее время.
Все активно. Вы там не вздумайте сдохнуть. Я собираюсь стать самой молодой владыкой Дворца Демонов за последнюю сотню лет. Так что давай, наставник, соберись.
Дожили. Альтая Голд занимается тем, что мотивирует нас на дальнейшие свершения. Так вскоре дойдет до того, что батончик обретет разум и начнет требовать, чтобы мы его на ручках носили. Мысленно зарычав, я совершил невозможное. Открыл глаза. Какое-то время передо мной стояла белая пелена, но затем она начала отступать, оформляясь в четкие предметы. Для того, чтобы процессу полного безумства никто не мешал, я решил превращаться во владыку в батончике. В третьем поясе нет силы, способной пробить его защитную формацию. Даже если Талат Чам, владыка серебряного ранга, вздумает нас закопать в землю, защита самоходной повозки все равно позволит нам выжить. Но нет, никто не трогал наш батончик. Мы все еще находились на поверхности и на том же самом месте. В груди стало тяжко, и я запоздало вспомнил о том, что владыкам в третьем поясе находиться не так просто, как хотелось бы. В руках появился блокиратор энергетического голода. И даже находясь не на шее, он значительно улучшил мое состояние. Я, наконец, прекратил бездумно смотреть перед собой и заглянул внутрь тела. Радужное ядро стихии максимального размера мне удалось создать еще в первые часы работы. Причем как себе, так и Велеи. Органы давно были готовы к дальнейшему росту, и сдерживало их лишь то, что мы целенаправленно ими не занимались. После того, как мы стали золотыми мастерами, началась самая тяжелая часть нашего возвышения — формирование ядра, минуя стадию зародыша ядра. Вот здесь пришлось постараться. Вытаскивать за пределы батончика сущность духа, добытую на базе древних, не получалось. Ибо в этом случае у меня исчезала возможность работать с этим источником. Приходилось воплощать его на третьем ряду сидений, установив на втором пластину из металла древних. Через небольшую дырочку шел огромный поток энергии, который я перехватывал и начинал закручивать на сопряженное ядро духа. В сопряжение толком войти мы с Велеей не могли, так что ограничились лишь тремя точками — головой и двумя руками. Наверное, из-за этого работать с потоками духа оказалось невероятно тяжко. Приходилось перегонять их через сопряженное ядро духа, чтобы поглощать только полезную силу. И, конечно же, не забывая при этом всем лечить себя каждые несколько секунд,
потому что даже через небольшую дырку предмет этапа зародыш бога, излучающий чистую энергию, вредил так, что мы могли сгореть за считанные минуты. Первый источник закончился, и в ход пошел второй, затем третий, четвертый. Энергия из сущности духа была сильной, но всего десятая часть шла на то, чтобы формировать ядро духа. Все остальное уходило в виде невостребованной силы вне батончика и растворялось в окружающем мире. Собственно, поэтому самоходная повозка наполовину утонула в черной пыли. Третий пояс оказался не готов к энергии этапа зародыш бога. Так продолжалось, как мне казалось, всего несколько часов. Однако, по словам Альтаи, мы с Вилей просидели, прижавшись головами друг к другу, 15 дней. Безумная цифра сейчас, но мизерная для любого другого Даоса. Интересно послушать, что скажет Фасор Рин. По его словам, идущие к бессмертию существа формируют зародыш ядра стихии за полгода, а тут полноценное ядро духа всего за 15 дней. Причем не абы какое, сразу бронзовое. Взгляд чуть сместился в сторону, туда, где находилось наше сопряженное ядро, принявшее на себя основной удар. Когда-то мы числились серебряными владыками. Что ж, эти времена прошли. Отныне мы золотые владыки, и, если судить по начавшим мелькать внутри ядра образованиям, находимся на уверенном пути в сторону зародыша бога. При этом у меня была четкая уверенность, всех оставшихся сущностей духа не хватит, чтобы прорваться на следующий этап возвышения. Нужно что-то посерьезней. Благодаря блокиратору энергетического голода и нескольким лечениям ко мне начали возвращаться силы. Я даже пошевелиться смог и нацепил амулет на шею. Повернувшись к Велее, пускающей слюни и пытающейся открыть глаза, помог нацепить амулет и ей. Пусть восстанавливается. Убрав защитную формацию с батончика, я чуть не задохнулся от обилия новых красок. Запахи, цвета, звуки, осязания. Изменилось все. Стало острее, четче, понятней. Например, масло, что использовала Велея во время мытья, раскрылось по-новому. В нем появились какие-то нотки, к которым хотелось прислушиваться, которые хотелось окунуться. Раньше это был просто приятный аромат. Зато за ним слышался запах немытого тела, 15 дней просидевшего в одной позе. И так во всем. Но больше всего меня порадовало духовное зрение. Содержимое не изменилось. Благодаря устройству древних в голове, духовное зрение и так показывало максимум. Изменилось расстояние. Оно еще больше увеличилось, достигая сейчас по самым приблизительным подсчетам 35 километров. Вся эта территория была передо мной как на ладони. Я видел все. При этом ощущение полной потери в пространстве у меня не возникало. Тело, пока еще не адаптировавшееся под новые условия, тут же отреагировало головной болью. Но я прекрасно понимал, что это временное явление. 35 километров пространства, которое я могу контролировать от и до. Не просто видеть, нет. Я могу взаимодействовать с энергией, вытягивать ее и отправлять к себе. В качестве теста я нашел зайца в 25 километрах и избавил его от лишней энергии, выкачав как ядро энергии, так и ядро стихии. Прости, ушастый, мне сейчас это нужнее. Энергия ринулась в мою сторону. Вот только нитям понадобилось около минуты, чтобы до меня добраться. Да и в процессе транспортировки они растеряли минимум половину силы, что в них находилось изначально. Однако это все были мелочи. Главное то, что отныне уровень работы с энергией перешел на следующий этап. То ли еще будет, когда я все же сломаю свой барьер духа. Рано или поздно этим все же придется заняться. Не дело, когда ученица и кровный брат сильнее меня. «Валяться долго собираешься?» — спросил я у Вилии, что только-только начала шевелиться. «Ты же абсолют тела. У тебя по умолчанию не должно возникнуть проблем с тем, чтобы восстановиться».
«Не трогай меня, мне плохо», — простонала Вилея. «Голова раскалывается. Всего внезапно стало так много. Эти запахи, звуки, цвета бесят».
«Ничего, полезно», — на полном серьезе произнес я, даже не думая ухмыляться. «Если мозг сам не желает нагружаться, пусть это сделает новое возвышение».
«Ты тоже бесишь», — пробурчала Вилея, но продолжать тему не стала.
Даже ее проекция в хранилище застыла. Девушка погрузилась в увлекательный мир борьбы с избыточной информацией. Тому, кто особо не утруждался развитием мозга, это всегда дается нелегко. Оставив Велею одну, я выбрался из батончика. Ноги держали, ничто не тряслось. На всякий случай, еще раз использовав лечение, окончательно приведя себя в порядок, я пошел в сторону нашей палатки. Как показывало духовное зрение, Бен Лад и Рансит Бао отдыхали. Как, собственно, два десятка золотых мастеров. Владык рядом с нами не обнаружилось. Видимо, вернулись в город.
Не каждому захочется ждать, когда искатель закончит свое незапланированное возвышение посреди дороги. У Бен Лада Бао оказался весьма чуткий сон и неплохое предчувствие. Стоило мне войти в палатку, как он вышел из комнаты, чтобы посмотреть на незваных гостей. Лицо великого мечника осталось непроницаемым, когда он осознал, кто явился. Все, что он сделал, согнулся в поклоне. «С возвращением, старший! Вижу, у вас получилось!»
«Внутри этой палатки нет ни старших, ни младших», — ответил я. «Просто Зандр, Вилея, Бен Лад и Рансид Бао. Так привычней. Постой, что значит получилось? У кого-то были сомнения на наш счет?»
«Владыка Талат Чам заявил, что за неделю невозможно превратить серебряного мастера во владыку. Он вернулся обратно в Кайрат, заявив, что искателям придется заплатить за свою безалаберность. Из-за вас большая часть сил дома Чан была сорвана с мест. Кому-то за это придется платить. Как я и говорил, дом Бао решили сделать крайним. Мы с дочерью путешествовали вместе с искателями, а также отдыхали в одной палатке. Значит, и платить нам. По возвращении в Кайрат нас будет ждать справедливый, по словам Талада Чами, суд и с большой вероятностью изгнания».
«Вот как. Значит, 20 золотых мастеров, что остались рядом с палаткой, находятся здесь не для того, чтобы продолжить с нами путь, а для того, чтобы арестовать?»
«Все верно».
Бен Лад Бао какое-то время смотрел на меня, после чего спросил.
«Почему мой сын поверил в тебя? Почему решил пойти против семьи?»
«Он поверил не в меня, в себя, в свою жену. Мы с Вилеей просто под руку попались. Если бы ты не стал его изгонять, у Кармина даже мысли бы не возникло уходить из рода. А у тебя в семье появилась бы уроженка дома Ли из четвертого пояса,
представители которого явились ко мне на следующий же день после свадьбы и под страхом уничтожения дома потребовали изгнать Кармина, потому что их дочь не оправдала надежд.
И вы подчинились.
Мне приходится отвечать за сотню даусов, кто носит имя Бао, как и за 400 слуг, крестьян и работников, чьи семьи зависят от благополучия дома Бао. Говорить о том, что у меня не было выбора, не стану. Выбор был. Вот только я сделал его осознанно. Сын, которого я никогда не видел, или целый род.
Что ж, о том, что на ваше решение повлияла семья Эльды, мы не знали. Хотя, даже если бы предполагали что-то подобное, все равно поступили бы аналогично. Искатели иначе не могут. Поднимай Рансид, мы выдвигаемся к полигону. Мы и так задержались.
Помощь с охраной нужна?
Казалось бы, простой вопрос, но он сказал о Бен Ладе Бао больше, чем все его предыдущее поведение. Он принял решение остаться с нами и готов пойти против всего пояса. Почему? Наверное, вздумая я докопаться до сути, ответ бы сразу нашелся. Вот только желания такого не было. Мечник сделал свой выбор. Так какая мне разница, чем он руководствовался? Главное то, что этот выбор был в мою пользу. И да, он на полном серьезе готов выйти против 20 золотых мастеров, чтобы помочь мне в сражении. Причем у меня была четкая уверенность, что этот даус и в одиночку справится с такой силой. «Нет, сейчас тебе нужно разбудить Рансид и приготовиться к путешествию. Дальше поедем быстро и без пауз. Охраной займусь сам». Золотые мастера, к слову, тоже уже не спали. Видимо, они выставляли караульного, что должен был мешать попыткам бегства Бен Лада и Рансид. За нами не наблюдали. Какой смысл, если Талад Чам заявил, что на возвышение потребуется несколько лет? Не верить владыке? Таких дураков среди золотых мастеров не было. Вокруг батончика уже собралась толпа. Вот только мастера, что изначально ухмылялись, сейчас не понимали, что им делать. Потому что в самоходной повозке этапа «Зародыш Бога» сидела с закрытыми глазами девушка 22 лет, неожиданно для всех превратившаяся во владыку. Чуть ли не самую молодую владычицу нашего и соседнего миров. Охрана понимала, что атаковать Вилею или пытаться предъявлять ей хоть какую-то претензию равносильно смерти. Ибо искатель шестого ранга сдерживаться не станет. Прибьет и даже не спросит, как звали. «Понравилась моя самоходная повозка?» — спросил я, заставив 20 золотых мастеров резко обернуться. Вспыхнули защитные ауры, артефакты. Кое-кто даже оружие достал. Нападать никто не спешил. Еще бы они стали. Несколько невидимых острых кинжалов, воткнувшихся всем между лопаток, предупреждали об огромной опасности, готовой свалиться на их головы. Я молча уплатил стол, стул, и под всеобщее недоумение уселся и принялся писать письмо. Прямо сейчас возвращаться в Кайрат не стану. Однако оставлять без внимания сказанные Таладом Чамом слова тоже нельзя. Он желает сделать дом Бао крайним,
Удачи ему в этом нелегком деле. Закончив, я еще раз перечитал свое письмо.
«Талат Чам, ты меня разочаровал. Такого никчемного главу дома я не встречал ни разу. Даже в нулевом поясе, где нет ни талики энергии, то глава выглядел сильнее тебя, серебряного владыки. Это даже не позор, это что-то на грани безумия. Сейчас, вместе с главой дома Бао, мы отправляемся уничтожать черный полигон. Если я увижу кого-то из твоих соглядатаев, они умрут. После полигона мы вернемся в Кайрат. Если с людьми или имуществом дома Бао что-то произойдет до моего возвращения, дом Чам будет наказан по всей строгости законов Искателя шестого ранга. Меня пытались обвинить в том, что я убил наблюдателей. Ты вообще читал устав гильдии Искателей? У меня есть право прибить тебя в любое удобное мне время. При этом ни один безымянный даже косо в мою сторону не посмотрит. Теперь касательно тебя. Рядом с тобой постоянно кружатся два медных владыки. Мне даже не интересны их дома и имена. Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю. Это сектанты Бохао. Их нужно арестовать. Если при моем возвращении эта парочка не будет ждать меня в кандалах, или мне не будут предъявлены их тела, я решу, что ты заодно с сектантами. Правом, данным мне императором, я начну вершить правосудие. Так, как его понимаю. Удачи и успехов в борьбе с сектантами. Владыка бронзового ранга, Искатель Зандер».
«Значит так, младшие, у вас есть выбор. Либо вы выполняете волю своего главы, умираете, и я превращаю ваши тела в черный пепел, либо вы сейчас вытаскиваете свои летающие мечи, забираетесь на них и отправляетесь домой, чтобы передать главе дома Чам письмо. Дальше с нами нельзя. Все, кто будет нас преследовать, умрут. Слово Искателя. Итак, ваше решение».
Охрана приняла единственное правильное решение. Забрав письмо, вся двадцатка запрыгнула на летающие мечи и скрылась в ночном небе. Летать по ночам, конечно, не самое приятное занятие, но отказываться от своих слов я не собирался. Либо уходят, либо умирают. Другого не дано. Наблюдая за полетом через духовное зрение, я задался вопросом. Как давно я начал разговаривать с позицией силы? В нулевом поясе приходилось юлить и вертеться, чтобы выжить. В первом то же самое. Во втором у нас уже появилась некая сила, которую мы при первой возможности демонстрировали окружающим. Сейчас, в третьем, я забыл, что такое договариваться слушать чье-то мнение. Потому что Герлон никогда ни перед кем не склонялся и всегда четко шел своей дорогой, даже если ему приходилось протаптывать ее с нуля. Забавно. Герлон скопировал поведение и манеру держаться у Бурвала, посчитав его единственно достойным. Я копирую поведение и манеру держаться у Герлона, считая его, в свою очередь, единственным достойным. Кто-нибудь из наших учеников будет копировать наши с Вилеей поведение, чтобы уже их ученики копировали их. Какой-то бесконечный цикл получается. Вскоре появились Бен Лад и Рансит. Никто даже вопросом не задался, правильно ли мы поступаем, отправляясь на ночь глядя. Разве что в руках Рансит несколько раз появлялся, но тут же исчезал определяющий артефакт. Глаза девушки видели, что мы стали владыками, но разум отказывался это принимать. Ей требовалось подтверждение. «Ты умеешь пользоваться духовным зрением?» Я подошел к девушке. «Во время медитации». «Ладно, если ты меня коснешься, сможешь определить мою энергетическую структуру. Мне не нравится твоя игра с определяющим артефактом. Те, кто работает с духовным зрением, способны отслеживать любое появление энергетических структур в доступном им радиусе».
«Так ты знал об этом еще с поля битвы и ничего не сказал?»
Кажется, Рансит покраснела. Использовать такие артефакты без разрешения считалось дурным тоном. «Ты проигнорировала мой вопрос», — напомнил я.
«Да, я могу увидеть все, что ты скрываешь, но одного касания будет недостаточно. Мне нужно войти в духовное зрение, а ты должен открыться».
«Действуй. Чем меньше между нами останется недомолвок, тем проще будет общаться дальше. И да, если чего-то хочешь, проще об этом сказать, а не пытаться тайком использовать артефакты».
Рансит определенно покраснела. Этого не смогла скрыть даже ночная мгла. Усевшись, девушка коснулась моей руки и закрыла глаза. В ее теле начали крутиться вихри энергии тела, как бывает перед сопряжением. Ни о какой структуре речи не шло. Рансит работала так, как ее учили. Видимо, учителя у нее были не самые хорошие, потому что вся работа находилась на начальном уровне. Работать здесь и работать. Наконец глаза девушки открылись, и в них читалось искреннее изумление.
«Я не понимаю.
«Ты бронзовый владыка, это я увидела. Не понимаю, как, но ты действительно превратился в него за 15 дней из серебряного мастера. Но ощущения, которые возникли во время медитации, говорят о том, что ты нечто гораздо большее, значительно большее».
«То есть, главное, ты поняла. Когда мы сказали, что сможем стать владыками, мы не лукавили. Значит, когда я говорю, что с большой долей вероятности твои барьеры можно сломать, в моих словах тоже нет лукавства или заигрывания».
Кажется, сейчас Рансид проняла. Она судорожно сглотнула, но тут же взяла себя в руки. Негоже золотому мастеру показывать другим свои эмоции. Перед ней появилась невероятная возможность, о которой раньше она лишь мечтала. Но для того, чтобы этой возможностью воспользоваться, нужно на что-то решиться. Интересно, Рансид понимает это? Или с ней нужно говорить прямо?
«Значит, мы вчетвером пойдем уничтожать хозяина черного полигона?» — спросил Бен Лад.
«Вдвоем. Полигоном займемся мы с Вилеей. После того, как мы стали владыками, там ничего сложного не будет. Разве что с кротом придется повозиться. Наверняка наделал нор, откуда его выкуривать месяц придется.
Что дальше?»
Бен Лад старался говорить непринужденно, но я видел, что его очень волнует этот вопрос.
«Дальше? Дальше мы вернемся в Кайрат и сделаем так, чтобы вы отвечали уже не за 500 даусов, а за весь южный сектор третьего пояса. Меня категорически не устраивает управление дома Чам. Считаю, что его время вышло. Спросить клан Феникса или Безымянного, что управляет этим поясом, не получится. Так что решение принимать мне, искателю шестого ранга. Для того нас глава клана и император нашими пластинами и наградили, чтобы решать вот такие неприятные, но необходимые вопросы. В третьем поясе развелось невероятное количество сектантов. Даусы думают о чем угодно, но только не о собственном возвышении. На востоке идет война с демонами, но с ней возится только клан Грифона. Словно никто в третьем поясе не понимает, что демоны не остановятся и начнут расширяться, в том числе и на земле клана Феникса. В общем, дел в третьем поясе навалом. Но дом Чам с ними не справится. Значит, справишься ты. Конечно, если не справишься, то умрешь. Но иного пути у тебя уже, к сожалению, нет. Дом Бао будет править третьим поясом.
Но твоя помощь имеет цену.
Суровый взгляд Бен Лада Бао не давал мне возможности отвертеться от ответа. Я посмотрел на все еще задумчивую Рансид и, наконец, принял решение. Какой смысл отнекиваться от того, что уже решено? Имеет. Вилея права. Ни один уважающий себя даос не может существовать всего с одной женой. Мне нужна вторая.
«С чего ты взял, что я соглашусь стать твоей женой, искатель Зандер?»
— послышался вопрос ослепительно красивой девушки. Вся задумчивость мигом слетела.
«Вот недаром я назвала тебя дурындой безмозглой!» — раздалась реплика Велеи. «Давай так, поклянись небом, что не желаешь становиться женой Зандера, и мы забудем эту тему. Будешь вместе с отцом управлять третьим поясом, а мы отправимся в мир демонов. Мы еще не всех сектантов там убили. Возвышение, развитие, сила — все это уйдет вместе с нами. Зато ты останешься гордой и независимой дурындой безмозглой до конца своих дней. Ой, а что это мы покраснели и молчим? Что, не можешь поклясться? Тогда молча залезла в батончик, и пока мы едем на полигон, думаешь, какой хочешь подарок на свадьбу. Хотя нет, подарок я тебе сама выберу. Завалимся к мастеру Масилу. Порталы сейчас не работают, так что к нему из центрального региона никто не ездит. Не дадим прославленному портному простаивать без работы. Кстати, видела мой любимый красный комплект? Бен Лад, пересаживайся на переднее сиденье. Нам, девочкам, нужно кое-что обсудить. Так вот, всегда думала, что лучше ничего придумать уже невозможно. Но тут я ездила к мастеру Масилу. Ты не поверишь, что он умеет делать. Учти, если тебе не понравится, уши оторву. Да ладно, не напрягайся. Шучу я так. Просто изобью до бессознательного состояния. Но отрывать ничего не стану. Вот еще. Использовать на дурынду бестолковую лечебную капсулу.
Конец 9 книги. Текст читал Олег Кейнс.